რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Поэтика Фейсбука. Гость «Американского часа» прозаик Татьяна Толстая. «Волчья стая». Кинообозрение с Андреем Загданским. Диалог на Бродвее. «Война за мертвых». Рахманинов и другие. «Белый свет». К 80-летию Пярда.
Wouldn't it be better not to be so polite? But you could offer a light. You start a little conversation now, it's all right. But you take it back.
Этим, к несчастью, так быстро пробежавшим летом в издательстве АСТ, а точнее в редакции Елены Шубиной, которая постоянно балует читателей лучшей русской прозы, вышла книга Татьяны Толстой «Девушка в цвету». В этом хитроумно составленном сборнике, собственно, проза соседствует с записями или постами Толстой на своей странице в Фейсбуке. Недавно Татьяна посетила Нью-Йорк, где мы, по старой доброй традиции, встретились для обстоятельного разговора о сегодняшней точке в траектории творчества Толстой.
Должен сказать, что для меня ваши предшественники Фейсбука мне больше напоминали не заброшенный дом, а станционный сортир, когда люди пишут анонимные гадости. Меня всегда удивляло то, что эта страсть публичности смешанная с страстью к анонимности. Нечто странное в этом есть. И Фейсбук мне сразу понравился, вернее, тем, что все представляются, во всяком случае, я знаю, с кем я говорю, а если не знаю, то выкидываю.
Вы, конечно, не знаете, потому что, например, у меня 3 аккаунта в Фейсбуке, вы меня знаете по одному аккаунту, который организован при моем собственном имени, а есть еще 2. И вы понятия не имеете. Я дружу с людьми, которые меня бы ненавидели, как Татьяну Толстую, лютой ненавистью. Они мне улыбаются, милуются со мной, ставят мне лайки, я ставлю лайки им. Короче говоря, развожу народ по полной.
Ну вот, вы признались, я понятия не имел. Татьяна, что нужно сделать, чтобы попасть в ваши френды?
Да, собственно, вот вы уже мой френд, а у меня очень мало френдов. Я не хочу заводить френдов, потому что если у тебя есть френд, ты вынужден его читать. А читать очень мало кого мне нравится на Фейсбуке. Если я найду человека, которого читать интересно каждый раз, что он напишет пост, я этого человека зафрэнджу, безусловно. Но просто от того, что он милый и постит котиков, нет. Я не хочу забивать себе ленту никакими милыми и нужными людьми.
А что нужно сделать, чтобы вылететь из ваших френдов и оказаться забаненным?
Вот у меня есть такое правило. Комментатор, как и сапер, ошибается один раз. Вот сам комментатор, пускай чувствует, что он сделал не так, почему его забанили. Ему придется зайти под новым именем и возиться, заводить аккаунт. В основном это, если человек переходит очень толерантные границы, которые я устанавливаю в расчете на то, что мои комментаторы понимают и чувствуют эти границы. Так, неопределенно я скажу. Если человек впадает в хамство, переходит границы, или оскорбляет, в общем, нарочно, мои объявленные правила, я периодически объявляю правила, или моих друзей, под этим именем ему не жить.
Какая полемика вам интересна в Фейсбуке?
Мне интересно то, что называется срачи. Ну, не все, конечно. Мне интересно, как это нарастает, как сталкиваются вихри, ветры, каким образом мирные до определенной поры люди вдруг начинают страшно взвиваться, защищать своих, ругать чужих. Есть несколько совершенно замечательных молниеносных, знаете, будет молниеносный рак или молниеносный какой-то там Антонов огонь, еще какие-то страшные заболевания. Вот они мгновенно, сутки, и человека нет. При этом я очень хорошо вижу, как это устроено, и тот, кто виноват в этом, тот, кто первый натравливает толпу. Не тот, на кого натравливают, потому что все, он уже погиб. Ему остается немножко бороться, ему остается цепляться за любую змею, принимая ее за соломинку, он пытается выплыть, он пытается объясниться, что нет, совсем не то я имел в виду, он имел в виду другое, но это поздно. Если на человека натравили толпу, этот человек погибает в общем мнении, пораженный клеветой. как поется в известной арии. Так что тот, кто натравливает толпу на этого человека, тот, собственно, должен считаться инициатором этого срача. И с некоторыми из них я их не отфренжу, например. Но я попомню и не забуду никогда.
Что вы предпочитаете читать в Фейсбуке? Что вам нравится в Фейсбуке?
Ну, в Фейсбуке я читаю своих друзей. Вот и все. И меня интересуют люди с точки зрения того, насколько они умеют писать литературные тексты. Если они проявляют себя как литераторы в Фейсбуке, то я их себе беру на заметочку, и вот если мы будем издавать какой-то литературный журнал, я непременно их приглашу в авторы.
А что пишете вы в Фейсбук? Как вы определяете, что именно вам стоит написать?
Это необъяснимая, в общем, вещь. Потому что некоторые очень интересные события, интересные посты и новости не вызывают никакого желания откликнуться. А другие почему-то вызывают. Вот если они вызывают, я откликаюсь. И когда я откликаюсь, то я стараюсь написать такой текст, который вполне входил бы в книжную рамку. Когда этот текст можно было бы прочитать на страницах настоящей бумажной книги. Вот, собственно, так я начинаю с этим работать, чтобы ничего не пропадало.
В ваших последних книгах посты в Facebook действительно стали прозой. Они выступают на равных с рассказами, входят в сборники. Как они там оказались?
Я их туда вставила. Я, например, книгу «Легкие миры» сделала на 90% из постов, которые, как я повторяю, я, когда я пишу то, что вам кажется постом, кто-то читателям кажется постом, это я пишу некий текст, который я потом включу в книгу. У него всегда есть повод, но я знаю, что повод забудется, а текст останется. Поэтому я так и пишу, с тем, что повод мог быть забыт, а текст оставался, ну, в каком-то литературном пространстве, потому что мне интересны разные решения языковых задач, стилистических, синтаксических, интонационных. Меня очень интересует, каким образом можно разговорный язык и разговорную интонацию перевести на бумагу, сделать ее живым, будто бы произносимым текстом.
Что нового несет Facebook в поэтику прозы?
Я думаю, что он несет разговорность. И есть люди, которые умеют эту разговорность передавать на бумаге. Это же совсем разные вещи. Вот, скажем, пример. К вам приходят и берут у вас интервью. Записывают. Потом присылают вам распечатку. У вас волосы встают дымом, вам становится неудобно, неловко, стыдно, потому что вы как бы этого не говорили, а на самом деле вы именно это и говорили. И плохой интервьюер, переводя ваши слова на бумагу, сохранил их в целости. Все потому, что устная речь отличается от письменной почти у всех. И вот вы не хотите видеть свою устную речь, вы хотите воссоздать свою устную речь, вы хотите сделать то, что будет казаться устной речью. Мне это напоминает вот какое замечательное правило, которое я первый раз прочла в повести «Моэма. Театр». Там героиня Джулия, она актриса, у нее фиаско в ее личной жизни, и она свое горе играет на сцене. Ей говорят, что играли вы из рук вон плохо. Хотя она была такая искренняя. Не надо искренности актеру. Актер должен сыграть искренность. Актер должен быть в состоянии сыграть пьяного, будучи совершенно трезвым. Сыграть горе, будучи абсолютно хладнокровным. И это все играется. Это есть искусство, в отличие от сырой, неприготовленной жизни. Искусство выше жизни, потому что оно есть жизнь в концентрате. И вот, собственно, это и интересно, кто может это делать в Фейсбуке, кто не может. Кто умеет искажать действительность, превращая ее в искусство, кто эту волшебную призму постиг, как ее пользоваться, и кто совсем нет. Вот несколько человек это делают, безусловно, умеют.
Интересно, Набоков говорил, я мыслю как бог, пишу как гений, а говорю как ребенок. И он поэтому никогда не давал интервью устно. Я очень хорошо понимаю эту абсолютно жульническую манеру, когда интервьюер просто буквально переписывает ваши слова, поэтому я никогда не разрешаю переписывать их без моей правки. Но, вы знаете, недавно мы рассуждали о том, кто был предком Фейсбука, и решили, что Василий Розанов подходит для роли апостола Фейсбука, потому что он-то как раз и вставлял себя со всеми почесываниями, да, как говорил Достоевский. И в этом отношении розановские тексты, они напоминают фейсбуковские идеи. Хотя я далеко не во всем увлекаюсь Розановым, потому что мне кажется, что его почесывания, они бывают очень скучными. Какой отбор надо производить для того, чтобы Фейсбук был всем интересен?
Не надо быть всем интересным. Это совсем неправильная задача. Я очень люблю Розанова, хотя я с трудом могу дочитать любую его книгу. Дело не в этом. И дело не в том, какие у него политические взгляды, поскольку поскольку они, по-моему, очень менялись. И они менялись в течение его жизни, они менялись из-за конъюнктуры, из-за обстоятельств жизни. Но просто это был человек, который принцип применял очень правильно. Вот он именно, я совершенно с вами согласна, он мыслил фейсбучно за 100 лет до изобретения Фейсбука. Он записывал неслыханные, в общем, вещи, записывал тонкие движения своей кривой, странной, несчастной, но очень энергичной души. Он же жил в постоянном горе, позоре и стыде. Его жена Аполлинария Суслова, которая до этого была дамой любви Достоевского, которому поклонялся Розанов, она обращалась с ним, ну, как с последним куском дерьма. И не хотела отпускать его, не хотела с ним разводиться. А он уже получил по мордасам от Аполлинарии, полюбил другую женщину, жил с ней, прижил детей. И очень просил, чтобы, ну, она дала ему развод, потому что это новая жена, она была Попова дочка, и для нее был совсем стыд и позор нарожать кучу детей от неженатого. И Аполлинарий не давал ему развода. Этот брак, сам собой, распался из-за революции 1917 года, которая аннулировала прежние брачные договоры. Вот и все. И вот то, что сделал Розанов из своего реального неудобства, дискомфорта, страдания, недоумения, горя, всего вместе, то, что он это перевел в новый регистр, то, что он не просто где-то тупо плакал в кухне в углу, а то, что он из этого сделал совершенно жанр литературы, вот это замечательно. Не обязательно все ее читать, потому что выдать ему как бы премию «Отлично, иди, первое место» – это можно и по отдельным кускам, по этим отдельным записям.
Розанов ведь пришел к своей манере в ответ на кризис вымысла. Он, как и Лев Толстой в конце жизни, он считал, что литература умерла. И вот таким образом он продолжает литературу или заменяет ее. Как вы думаете, Facebook – это тоже ответ на кризис литературы? Кризис вымысла в литературе?
Лично я не вижу никакого кризиса в литературе. И мысли о кризисе либо посещают человека в конце его литературной жизни, его литературной карьеры, если талант скудеет и иссякает, либо, ну, его воображение там не на 5 ведер, а вот 6 пошло, и нечем ее наполнить. В конце концов, всякая корова доится только вот ровно столько, а дальше она уже не доится. И обратите внимание, что в наши дни о кризисе литературы говорят писатели исписавшиеся, не чита Розанова или Льва Толстого, но просто исписавшиеся. Их время истекло, ничего не сочиняется, и вот тогда они начинают хоронить литературу вместе с собой. И это мне напоминает из одного учебника для практикующих врачей описание чумы, что чумной больной хочет утащить с собой в могилу всех здоровых и живых, поэтому у него возникает непреодолимая потребность всех трогать, касаться и марать. Я просто в этом вижу, ну, вот такой вид угасания.
Мой последний вопрос. Зачем лично вам Facebook? Что он вам дает и что у вас отнимает?
Пока я не заметила, чтобы он у меня отнимал, потому что вот тот жанр, в котором я сейчас работаю в Facebook, он меня устраивает. То есть пока что получается необходимость сиюмоментного отклика, который в процессе написания этого отклика вдруг теряет свою моментность и превращается, ну, в некоторое соображение о том о сём, о чем мне, допустим, всегда хотелось бы написать. Но толчком, триггером для этого являются фейсбучные тексты. Чье-то мимолетное замечание, чей-то разговор. Вот есть, скажем, одна женщина в Фейсбуке, которая совершенно замечательно записывает разговоры людей, прошедших под ее окном. Она живет на первом этаже. Вот ее фамилию я назову Анна Север. Моя френдесса в Фейсбуке. Она из своего первого этажа из окна слышит обрывок разговора, прошедших под окном людей. Ей многие не верят, что правда был такой разговор. Нет, был. У нее просто вот ухо такое. Она замечательно умеет это все фиксировать. И я ее понимаю. В этом жанре я работать не умею, но я делаю это в другом. Обрывки, клочки, мимолетные какие-то вздохи и прочее, которые я слышу в ленте, они каким-то образом вызывают желание написать. Ну и пока пишется, слава тебе, Господи. Спасибо Фейсбуку.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня ведущий нашего кинообозрения, режиссер-документалист Андрей Загданский, представит фильм, рассказывающий одну из самых странных историй из нью-йоркской жизни.
Прошу вас, Андрей.
Картина, которая по-английски называется «The Wolfpack», лучше всего будет переведена на русский как «Волчья стая», это дебютная работа очень молодой женщины Кристал Мазел, которая до этого практически не делала никаких самостоятельных работ, кроме маленьких видео. И вот картина, и в этом году огромный успех, главный приз на фестивале Sundance, и она вот уже идет во всех кинотеатрах. Во всяком случае, это картина, которая произвела большой шум, большой интерес.
My parents didn't encourage us to communicate with society, so we were kind of shut off.
Сама по себе история, как часто бывает в документальном кино, абсолютно сумасшедшая. Говорю вам как человек, который видел много сумасшедших историй. Что происходит? Почему волчья стая? Речь идет о семье, которая живет в субсидированной квартире.
То есть квартира для бедных.
Семья состоит из Оскара Ангуло, его жены и семерых детей. У всех детей имена санскритские, потому что отец – последователь Хара Кришны. Кроме того, что он последователь Хара Кришны, он, с моей точки зрения, сумасшедший, тиран и бездельник. Убежденный настоящий бездельник, предполагаю, и алкоголик тоже.
Ну, живет он, в всяком случае, на социальное пособие, на своих детей.
Живет он на своих детях, причем там как бы сложная схема. Его жене платят зарплату, потому что она дает школьные уроки детям дома. То есть у нее есть лицензия учительницы, и таким образом ей государство платит, чтобы она давала детям образование. Фишка, как говорят, заключается в том, что отец не выпускает детей на улицу. По признанию одного из мальчиков с санскритским именем, который я запомнить, конечно, не могу, к своему стыду, он говорит, бывали годы, когда мы вообще никогда не выходили на улицу. А иногда выходили один раз или два. Но это всегда под присмотром отца. При этом старшему уже за 20 лет, и это взрослые, артикулированные, совершенно не лишенные чувства юмора, абсолютно полноценные дети. 6 мальчиков и девочка. Девочка, насколько я понимаю, ментально нездорова. И никаких деталей, кроме этого, в фильме мы не можем подчеркнуть. Что происходит с этими мальчиками? Как же они компенсируют полное отсутствие внешних раздражителей в своей жизни? Они смотрят кинофильмы. Они смотрят знаменитые американские блокбастеры, они смотрят Нолана, они смотрят Тарантино, они смотрят Мартина Скорсезе и так далее, и так далее. Смотрят по множеству раз, поскольку других впечатлений нет, есть уроки и кино. Более того, один из мальчишек говорит, что я вот, видите, у него печатная машинка, я, говорит, стенографирую весь фильм, они превращают, собственно говоря, фильм в сценарий, запись, и они разыгрывают сцены из этого фильма.
Делая костюмы из всяких отбросов.
Делают костюмы из матрасиков для йоги, они делают щиты, значит, доспехи, они делают из картонок, склеивают пистолеты. И, значит, они, вот они разыгрывая эти фильмы, наизусть они знают реплики из фильмов Тарантино, из фильмов Скорсезе, конечно, Pulp Fiction, бульварное чтиво фигурирует как фильм номер один. Этим они живут.
So movies opened up another world. If I didn't have movies, life would be pretty boring.
Такое богатое метафорическое поле, что мимо пройти нельзя. Конечно, в первую очередь вспоминаешь Платона. Ведь сидит человек в пещере и судит об окружающем мире только по теням на этой пещере, потому что повернуться к свету он не может. Это пещера Платона. Но я вам скажу, что это очень напоминает нашу жизнь в Советском Союзе, когда мы судили об окружающем мире исключительно по отражениям в кино или в книгах. И я прекрасно помню.
И были тоже артикулированы с хорошей развитой речью.
Совершенно правильно. И, кроме всего прочего, у нас были совершенно безумные представления о том, что мы видим, потому что мы принимали всю, любую информацию, которую мы видели на экране, мы ее принимали совсем не так, как она была задумана. Хорошо помню, как в 60-е годы, я тогда учился, скажем, в классе 7-м, и появились нейлоновые рубашки. Каждая нейлоновая рубашка стоила рублей 25. То есть это примерно четверть зарплаты, недельная зарплата, по-нашему говоря. И показывают хронику в кино. В советском фильме каком-то, в советском кинотеатре, там показаны безработные, как всегда в советской хронике. И вдруг я вижу, что все безработные ходят в этих самых нейлоновых сорочках, о которых мечтал каждый советский мальчик. Вот таким вот образом мы представляли себе реальность. То есть мы тоже сидели, вот такая тоже была волчья стая, которая сидела взаперти.
По-своему, да. Во всяком случае, что происходит с волчьей стаей этой? Что мне понравилось или что мне не понравилось в этой картине? Потому что резонанс у фильма сумасшедший. И я шел в полной уверенности, что сейчас я увижу абсолютный шедевр. Шедевр для меня фильм не стал. Здесь много наблюдения, но очень много некачественно сделанной операторской работы. Очень много случайного в кадре. И это, мой глаз, раздражает. Есть обстоятельства, которые остались абсолютно непонятными, непроясненными, остались за пределами фильма.
В первую очередь, почему он их держал взаперти?
Почему он говорит в какой-то момент? Потому что мир кругом порочный, и как бы воспитать совершенного правильного кришнаита невозможно, если, так сказать, ты подвержен воздействиям ужасного города Нью-Йорка. Он перуанец сам по себе, говорит на очень плохом английском языке. Вид у него, ну, мягко говоря, неадекватный. Но как этому неадекватному человеку удавалось держать под контролем всю семью в такой железной страшной хватке, для меня этот вопрос остался открытым. Женщина, которая сделала фильм, говорит, я специально оставила его как бы за пределами, я могла бы с ним расправиться, но я этого не сделала. К сожалению, в моих глазах было бы неплохо, если бы она с ним расправилась. Я хотела бы понимать, как этот человек, как он добился...
Как
функционировал.
We didn't make any friends, we were homeschooled. I did everything I could to escape my world.
Мать, она говорит адекватно, но я вижу в глазах некоторое безумие тоже. Дети очень хорошо нежно относятся к матери, явно ее любят. В какой-то момент в фильме она звонит своей матери, с которой она не говорила свыше 20 лет. И предполагается, что мать, значит, бабушка детей, прилетит в Нью-Йорк, и они встретятся. Это очень эмоциональная сцена, очень эмоциональный телефонный разговор, который мы видим только, естественно, с этой стороны, с нью-йоркской. Предполагается, что они встретятся. Этой сцены нет. Почему, я так и никогда не узнал.
Ну, а почему они вышли наружу? Как это произошло?
Значит, в какой-то момент один из мальчиков бунтует и выходит на улицу.
Иммиграция.
Да, иммиграция. Выходит на улицу, увидел то-то, 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 и вернулся. И с этого момента как бы начинается массовое неподчинение мальчиков. Они начинают выходить на улицу.
Вот тут, по-моему, самый интересный момент в фильме, потому что они выходят на улицу, и мы слышим голос. Они говорят, господи, это же как 3D. То есть они видали реальность и воспринимают ее как кино, только гораздо более качественное кино. По-моему, это лучший фильм.
Каким-то образом, я не знаю, то ли это сознательный выбор автора, режиссера, в фильме нет гнева. Эти мальчики, надо дать должное, они оптимистично и позитивно воспринимают мир, хотя говорят с горечью о том, как они росли у этого деспотического отца. Но фильм в целом светлый, и он заканчивается светлым,
знаете,
оставляя у меня массу вопросов.
Теперь оказалось, что эти ребята знают кино лучше, чем кто бы то ни было. И не получится ли из них еще и режиссеры, потому что Тарантино именно так и начинал. Он посмотрел все фильмы в мире 1000 раз, пока не сделал свое кино и собрал все остальное.
Так многие начинали в кинематографе работать. У них есть бесспорное преимущество, то, что они были сфокусированы на мире кино, как на единственной реальности. Кино для них в какой-то момент заменяло...
Это уникальный эксперимент.
Да, заменяло абсолютно всю реальность. В отличие от Тарантино, который знал, что вот существует улица, реальные люди.
Я не уверен в этом.
Ну, во всяком случае, должен был знать. То для них это и была абсолютно вся реальность. И, собственно говоря, в этом трюк фильма. Это, может быть, самое интересное, что они жили погруженные в кино. И это наверняка именно это обстоятельство так подействовало на жюри в Санденс. Не история трагическая детей, которых кришнаит держал в доме, как на цепи, а в том, что они в этих мрачных, чудовищных обстоятельствах, опять же таки, ваша метафора с Советским Союзом вполне уместна, нашли для себя выход, возможность существовать и быть полноценными.
Да, идеальная аудитория, которая заперта, ей некуда деваться. Вот так вот Джойс мечтал, что его Улисс будут читать люди, которые хронически страдают бессонницей, и деваться им будет некуда. Вот примерно такая же история произошла с нашей волчьей стаей.
I don't think our father knew we had it in us. I guess he always saw us as the little boys who couldn't.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Война за мертвых. Рахманинов и другие. Белый свет. К 80-летию Пярта.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее. «Война за мертвых», Рахманинов и другие. «Белый свет» к 80-летию Пярта. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
Соломон, о чем говорят на Бродвее?
Вы знаете, на Бродвее сейчас проживает достаточное количество русских. Не то, что там 40 лет назад, когда мы с вами здесь в Нью-Йорке появились, и где услышать русскую речь на Бродвее, это была большая редкость. А сейчас, не дай бог, громко заговорить по-русски, а еще употребить какое-нибудь не вполне, так скажем, цензурное словцо уже совершенно не рекомендуется, потому что человек может обернуться и смеять вас соответствующим взглядом. Так вот, среди русскоязычных бродвейцев оживленно обсуждает вопрос о претензиях русского правительства, во всяком случае, в лице его министра культуры Мединского, на прах Рахманинова, который, как известно, захоронен в городке Валхалла, здесь, под Нью-Йорком, не так далеко. И, по мнению министра культуры Мединского, ввиду того, что американцы вознамерились приватизировать Рахманинова, нужно срочно этот прах рахманиновский перевести в Россию.
По-моему, это лишь одна страница долгой истории, которую я бы назвал «Войной за мертвых». Эпиграфом к этой войне можно взять знаменитые слова «У нас любить умеют только мертвых». Как только знаменитый эмигрант умирает, за его труп начинается война. Мне это напоминает, как святых возили, мощи возили. Знаете, когда вот святого Марка Венеция украла и привезла в Венецию, чтобы он был покровителем города. Вот так поступают и с эмигрантами. Причем это выглядит достаточно омерзительно. Я прекрасно помню, как умер Бродский. И когда тело его лежало еще в Гринвич-Вилледже, в похоронном доме, уже тогда появились какие-то такие странные люди, которые говорили о том, что великого поэта нужно сохранить на родине.
На Васильевском острове, куда он собрался прийти умирать.
Совершенно верно. Кстати, сам Бродский терпеть не мог этих стихов и никогда их не читал, когда просили его прочесть стихи. Он вообще не любил свои старые стихи читать, но уже это точно. И все это было довольно гнусная такая возня вокруг трупа, еще теплого трупа. Потому что как только Бродский умер, он перестал быть опасным. До этого он был местечковым поэтом с прожитью, как писали тогда, не стесняясь его враги в России. А как только он умер, он стал нужен. И это, в общем, довольно общая тема, потому что в России всегда пытаются приспособить мертвых к политике правительства, что, по-моему, является крайне непристойно. И, слава богу, Бродский похоронен в Венеции. Я считаю, что это большая удача для русских. Мне однажды сказали, говорит, вот видите, если бы Бродский был похоронен в России, то к нему приходили бы молодые поэты, читали бы ему стихи, его могила была бы мотором культуры. А я сказал, что гораздо лучше, если его молодые русские поэты приезжают в Венецию и приходят к Бродскому на кладбище Сен-Мишель и посмотрят заодно Венецию. И, в общем, это именно то, о чем мечтал Бродский, который говорил, что как хорошо, что русские поэты приезжали в Италию. Он, между прочим, создан фонд именно для того, чтобы русские поэты, русские художники приезжали в Италию по завещанию Бродского. И именно это и происходит. Я каждый раз, когда бываю в Венеции, прихожу на кладбище и поражаюсь тому, как оно растет, это кладбище. Оно становится настоящим живым мемориалом. Там всегда лежат записки со стихами, там лежат ручки, чтобы Бродскому было чем писать на том свете, там лежат сигареты, и там лежат конфеты-коровка, которую он любил.
Это очень трогательно, то, что вы говорили сейчас о Сан-Микеле, кладбище Венеции, где похоронены, как мы знаем, не только Бродский, но также Дягилев и Стравинский. Но что интересно, Бродский ведь похоронен не рядом с Дягилевым и Стравинским. Те похоронены на том участке, где можно хоронить православных.
Ну, да? Знаете, это все вместе кладбище для инославных. Да, и да. Между ними находится, может быть, я не знаю, 50 метров.
Бродский, тем не менее, похоронен рядом с Эзрой Паундом, великим американским поэтом, знаменитым поэтом и не менее знаменитым фашистом.
Одиозным,
да?
Поэтом.
Да. Да. Человек, который был осужден как военный преступник американским судом, доживал свои дни в сумасшедшем доме.
Когда... Он, нет, он, конечно, провел 11 лет в сумасшедшем доме, но умер он все-таки в Италии, его выпустили.
Но это была достаточно скандальная история вокруг Паунда. Если помните, Бродский высказался о Паунде, к которому у него было весьма негативное отношение, что, да, ему нужно было бы дать премию, потому что вокруг присуждения премии Паунду.
Это была Боллингенская премия, самая высокая премия в области.
Была большая контроверзия в Соединенных Штатах. Так вот, Бродский сказал, да, надо было ему дать премию и после этого казнить. Тем не менее, вот могила его находится рядом с могилой Паунда, и мне представляется, что было бы вполне логичным и естественным в данный момент, чтобы Россия предложила прах всех четырех переместить в Россию по простой причине. Значит, трое, то есть Стравинский, Дягилев и Бродский, это культурные деятели российского происхождения, а Паунд подходит в данный момент в плане своей антиамериканской позиции. В чем вина Паунда? В том, что он во время войны из Италии, где он тогда жил, выступал с антиамериканской пропагандой.
И называл, в основном он обличал президента Рузвельта, Франклина Рузвельта, которого он называл «жидоянки Рузвельт».
Он вообще считал вот эту войну плодом политики евреев-олигархов, которые управляют Соединенными Штатами.
Так что хотите сказать, что эта точка зрения найдет себе поклонников в
нынешней России? Нашла бы, да, среди крайне таких оголтелых националистов современной России.
Но давайте вернемся к Рахманинову. Так как быть с ним?
Да, с Рахманиновым ведь, Саша, тут я хотел бы вам возразить. Ситуация здесь все-таки более сложная мне представляется. А именно, вы говорите, что Россия претендовала только и претендует только на прах вот великих русских эмигрантов. Нет, уверяю вас, что это не так. И тут есть определенная традиция, которая связана с весьма непопулярной фигурой. И в частности, вы, Саша, всякий раз как-то передергиваете, когда я произношу это имя. Тем не менее, я его опять произнесу. Это Иосиф Виссарионович Сталин. Это был человек, который последовательно еще при жизни Шаляпина, Бунина и Рахманинова делал весьма настойчивые попытки, причем это шло через самые разнообразные контакты. Это очень интересная история, которую надо было бы написать когда-нибудь, наверное, отдельно. Потому что свидетельства об этом рассыпаны по разным источникам, но никто вместе этого как бы никогда не свел.
Задача.
Да, а я как
бы... Урок на завтра.
Я как бы мог бы на сегодняшний момент такую вещь написать, и, может быть, и напишу. Через разных эмиссаров. Ну вот, например, Сталин пытался вернуть Шаляпина в Советский Союз и делал это через разных людей. Особенно через Горького. То есть это были прямые сталинские инструкции вернуть Шаляпина. Бунина, как известно, пытался пригласить в Россию Константин Симонов. И тоже, уверяю вас, что это не было личной инициативой Симонова. То же самое с Рахманиным. Ведь к тому моменту, когда Сталин резко сменил свой культурный курс, о чем сейчас забывают, Рахманин ведь не был модным или как бы приветствуемым композитором в Советской России. Отнюдь. Всякие попытки исполнения Рахманинова, будь это «Колокола» его знаменитые, тем более «Всеночная» или что-нибудь в этом роде, встречались в Советской России в штыки демонстрациями комсомольцев, которые сверху с галерки, если кто-то осмеливался, там, дирижер типа Голованова, поставить нечто подобное программу, тут же находились активисты-комсомольцы, которые с галерки подобные исполнения освистывали. При Сталине именно ситуация резко изменилась, потому что курс был повернут как раз на произведение вот такого традиционно русского направления. Он-то как раз был большим поклонником, лично Сталин был большим поклонником традиционного русского искусства. И, безусловно, вот, скажем, эта Великая Троица, Шаляпин, Бунин и Рахманинов, входили в эту категорию. И он упорно старался этих людей вернуть. Каждый раз это не удавалось, это уже совершенно иная история.
Ну, так или иначе, Рахманинов не вернулся, и за 6 недель до смерти
Рахманинов
стал американским гражданином. Кстати, довольно любопытно, а почему произошло именно так? Ведь Прокофьев, который во многом продолжал путь Рахманинова. И, в общем, ну, схожие фигуры по своему значению. Почему Прокофьев вернулся, а Рахманинов нет?
Ну, это очень любопытный вопрос, который тоже заслуживает отдельного разбора. Я надеюсь, мы когда-нибудь об этом поговорим. Это очень сложная комбинация.
Я представляю себе так, что Прокофьев вернулся, потому что здесь был Стравинский, и для авангардной музыки, которой оба принадлежали, не было места для двух гигантов. Поэтому он вернулся в Россию.
Вы знаете...
А вот Рахманинов, я не понимаю, почему он не вернулся. Вот... Я думаю, потому что он не хотел возвращаться в Россию, в принципе.
Саша, вот скажем, соотношение Прокофьева, оно уже сразу усложняется тем, что да, как композитору ему конкуренцию здесь составлял на Западе и, в частности, в Америке Стравинский, но как исполнителю-пианисту, а Прокофьев был выдающимся пианистом, сравнить нельзя, конечно, с Рахманиновым, который был не просто великим пианистом, но, наверное, величайшим пианистом 20 века, Прокофьев проигрывал это соревнование Рахманинову. И вот эта комбинация среди многих-многих других очень сложных экономических, социальных, политических факторов привела к тому, что Прокофьев вернулся. А Рахманинов, который был как исполнитель, как пианист, невероятно востребован в Соединенных Штатах, пользовался огромной славой, огромной репутацией. И как и Шаляпин тоже. Вот что очень интересно. Эти двое, они были супер-суперзвездами, эти две личности, и зарабатывали огромные деньги. Они были среди самых успешных, стратосферически успешных русских эмигрантов, именно потому, что они были и великими исполнителями.
Соломон, но чтобы подвести итог этой беседе, а вы на чьей стороне? Где лежать Рахманинову, на ваш взгляд?
Вы знаете, как житель Нью-Йорка, что же я могу иметь против того, что Рахманинов захоронен недалеко от меня? Мне не нужно пересекать океан для того, чтобы посетить его могилу. Другой вопрос заключается в том, на самом деле, два простых вопроса. И на этом мы, может быть, закончим сегодня обсуждение этой темы, которая стоит того, чтобы к ней еще вернуться, потому что это действительно интересная, сложная тема. Первое. Где на сегодняшний день Рахманинов является более популярной фигурой? В России или в Америке? Вот я хочу у вас спросить, как по-вашему?
В России, наверное, в России, но меняется вся эта ситуация, она зависит от массы причин. Рахманинов был очень популярным композитором времена его успехов довоенной. В кино в Голливуде Рахманинов звучал постоянно.
Да, и мы можем, кстати, вспомнить в фильме «Шайн»
да, это совсем недавно,
1996 года, который привел к новому взрыву популярности Рахманинова.
Я думаю, что Рахманинов во всем мире популярен, потому что Рахманинов человечный композитор. Музыка его настолько универсальна, что, в общем, тут нет ничего специфически, ни русского, ни американского, никакого либо другого.
И, наконец, второй и абсолютно простой вопрос, который разрешает, так сказать, во всяком случае, в данном узком ракурсе наше собеседование на эту тему. Пока наследники Рахманинова, конкретно в данном случае, в отличие от наследников Шаляпина, в известном случае, когда Шаляпина перевезли из кладбища Ботиньоль в Советский Союз, это было сделано с согласия родных Шаляпина. Родные Рахманинова в данный момент возражают против перенесения его праха в Россию, и на этом конкретно, практически данный вопрос исчерпывается.
И слава Богу.
Да. А в качестве музыкальной иллюстрации к нашему разговору я хочу поставить именно запись вот этого фортепианного концерта номер 3 Рахманинова, который стал столь популярным в Соединенных Штатах после этого фильма «Шайн», о котором говорил Джеффри Рашем, который играл реальную фигуру Дэвида Хельфгота, такого безумного пианиста с колоссальной одаренностью, который преодолел свою болезнь именно тем, что погрузился в музыку Рахманинова. И тогда вновь всю Америку облетело вот это сокращенное именование фортепианного концерта номер 3 Рахманинова как «Рак-фри», третий концерт Рахманинова. Я хочу показать в уникальной записи, фрагменты уникальной записи этого сочинения, очень символическая запись. Это Ван Клайберн, как я до сих пор его именую, с дирижером Кондрашиным. Запись была сделана здесь, в Америке, вскоре после победы Клайберна на первом международном конкурсе имени Чайковского, запись 1958 года. И должен вам сказать, по-моему, это лучшая запись третьего концерта.
Лучше, чем сам Рахманинов?
Да, я в этом убежден.
Почему?
Лучше. Это очень сложный вопрос. Давайте мы его отложим до следующего нашего обсуждения. А сегодня послушаем эту потрясающую запись, от которой, по-моему, слезы выступают на глазах. Во всяком случае, у меня они выступают всегда. Клайберн исполняет фортепианный концерт номер 3 Рахманинова, дирижер Кондрашин.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
Сегодня мы отмечаем 80-летие замечательного композитора, эстонца Арло Пярта. Ему в сентябре исполнилось 80 лет.
И это событие, конечно, очень важно и для американских любителей музыки, потому что Арло Пярт стал одним из любимцев американской музыкальной элиты. И вы знаете, мне кажется, что этому способствовала, я бы сказал, гениальная метафора, которую он придумал для объяснения своей музыки. Знаете, всегда хорошо, когда поэт, художник знает, как объяснить себя. Вот я всегда, когда разговариваю с поэтами, я спрашиваю, какое ваше рабочее определение поэзии? Как мы знаем, Пастернак говорил, это губка, она все оббирает, а я ее ужимаю. Однажды Лосева спросил, Пастернак, у меня не было такой возможности, а Лосева было. Я спросил, какое ваше определение поэзии? Говорит, это игра. Меня, кстати, удивил, потому что Лосев был человеком достаточно серьезным.
Действительно, вот я последние дни перечитываю поэзию Лосева, которого я невероятно высоко ценю и считаю его лучшим выразителем идеологии. Вот в данном случае у меня даже нет другого слова. И эстетик, да всего чего угодно. Третья эмиграция, нашей с вами волны. Так, игра, игра.
А Арло Пярт сказал, по-моему, замечательную фразу. И эта фраза, она покорила американскую публику. Он сказал, что моя музыка – это белый свет. Когда она проходит через призму слушателей, то каждый воспринимает этот свет по-своему. И вот белый свет – это и есть то, что я сочиняю. Эта фраза стала настолько популярна, что, может быть, самый престижный фестиваль сейчас музыкальный в Нью-Йорке, так и называется «Белый свет», и там бывают самые интересные музыкальные премьеры, может быть, в году.
Именно с обязательным включением сочинений Пярта.
Так что Арло Пярт стал фигурой в нью-йоркском музыкальном мире.
И вот здесь, да, я как раз хотел как бы возразить, когда вы сказали, что Пярт популярен у американской музыкальной элиты. Нет, он популярен у более широкого круга. Это, конечно, не популярность Вестсайдской истории. Но он популярен у любителей, я даже не могу сказать, что серьезной музыки, потому что известность и популярность, даже я употребил бы это слово Пярта, она шире вот этого круга. Это круг людей, то, что мы называем New Age. Музыка New Age. На сегодня это даже, по-моему, международный термин, который употребляется и в России. И мы с вами понимаем, о чем идет речь. Это музыка, соответствующая некоему такому специальному спиритуальному настрою.
Голоду.
Да, голоду и настрою.
Вы знаете, у меня есть теория. Сартр сказал, у каждого человека в душе есть дыра размером с Бога. И вот Арло Пярт, он не один, но один из лучших, который заполняет эту дыру. Он не говорит нам о Боге, он заполняет эту дыру так, как мы можем услышать. И хотя его музыка необычайно религиозная, сам он человек крайне религиозный, он православный, и музыка его связана с религиозными традициями очень глубоко, но она вне конфессиальна. Она годится для всех. И я, например, Арло Пярта люблю именно потому, что он как Бах для нашего времени. Он поднимает тебя, а это льстит слушателям.
Мне посчастливилось с Арло Пяртом познакомиться еще в Советском Союзе. Я к нему специально ездил в Таллин, чтобы взять у него интервью для Рижской газеты, о которой вы знаете, для молодежной Рижской газеты.
Ну как же, Советская молодежь, газета, да, которую я дебютировал в 10-м классе, когда учился.
И Петя Лайль там подвязался. Это было действительно особое место. Одно то, что они меня послали в командировку в Таллин взять интервью у Арло Пярта, по-моему, говорит о многом. Так вот, я хочу сказать о Пярте, что при слушании музыки возникает впечатление о Пярте как о таком аскете, суровом, даже, может быть, мрачном, отшельнике каком-то таком. Ничего подобного. Это невероятно эмоциональный, страстный человек, превосходно, кстати, говорящий по-русски. В нем же ведь есть, на самом деле, даже цыганская кровь. Это очень-очень своеобразная, привлекательная именно в личностном плане также фигура.
Я помню, как в одном фильме он рассказывал о том, как состоялось его крещение в музыку. Он говорит, что он еще мальчиком ехал на велосипеде, и на велосипеде стоял репродуктор. Помните, в нашем детстве всюду стояли репродукторы, где передавали в том числе и классическую музыку, а не только призывы партии. Так вот, он ездил на велосипеде, и пока он слушал эту музыку, он все время ездил вокруг столба, пока колея там не образовалась такая, он канаву вырыл.
И он при этом слушал музыку, да. Да-да-да, это типичный Пярт, и сочинение его действительно вот пользуется в Нью-Йорке, во всяком случае, знаете, я не говорю за всю Одессу, вся Одесса очень велика, об Америке, тем более о Европе. Хотя в Европе он очень тоже, конечно, значительная фигура, но в Нью-Йорке это определенно культовый композитор.
80 лет Пярту. Это большой возраст. Это возраст, когда подводит итоги. Как вы видите эволюцию Перта? С чего он начал и к чему пришел? И где он был посередине?
Ну, конечно, Перт начинал как модернист в Советском Союзе. Там он впервые прославился. Он был авангардным композитором. Но потом, где-то в начале 70-х, в нем произошли большие внутренние перемены. И это резко изменило направление всего его творчества. И он был одним из создателей минимализма. Это был минимализм эстонского разлива. Он выписывал этот минимализм абсолютно обособленно, независимо от того, что, скажем, делалось в Америке. Это просто было вот параллельное такое развитие.
То есть вы хотите сказать, что с Филиппом Глассом его нельзя сравнить?
Нет. Разница именно в том, что то, что делает Пиарт, получило название мистического минимализма. Гласс при всем его интересе...
Кстати, Гласс, конечно, тоже очень глубоко
интересуется. Да, там буддизм и все.
Но это не то... и мистическим музыкальным звучанием.
А это, но это вот специальный тоже мистический минимализм с таким явно выраженным американским оттенком.
Как вы однажды хорошо сказали, неоновый.
Неоновый, да. Мне всякий раз приходит в голову вот это определение неона.
Да, надо сказать, что оно приклеилось. Я вот тоже слушаю Глассы, мне все время кажется, что неоном отдает. В этом даже нет ничего плохого.
Нет, в том-то и дело.
Можно представить себе, как это красиво выглядит неон под дождем.
Это особенности американской национальной охоты, да, если угодно.
Если так. Но, конечно, к Перту это никак не подходит. Потому что к Перту подходит гораздо больше старые улицы Таллина. Я хорошо его представляю себе в каком-нибудь готическом соборе, а не на Бродвее. Соломон, вы говорите 70-е годы. Как Пиарт развивается сегодня? К чему он вышел?
Он на сегодняшний момент сложившийся мастер, который работает вот в той идиоме, которая типична для его вот этого направления мистического минимализма. Но что интересно, иногда появляется сочинение, и это очень характерно тоже для Пиарта, и это показывает, насколько Пиарт сложная и большая фигура, в которой вот множество, как всегда бывает с большой фигурой. Он не замыкается вот в рамках вот такого мистического минимализма.
Знаете,
образец четвертая симфония.
Сейчас мы вернемся к ней, но вы мне напомнили Бродского, который говорил, что самое главное – уйти из колеи, даже если ты ее и протоптал, эту дорогу.
Замечательные слова. И это именно то, что происходит с Пиартом. Вот я сказал только что о четвертой симфонии. Три симфонии Пиарта были написаны в Эстонии, которая еще входила в состав Советского Союза. Пиарт эволюционировал все эти годы. Но до сих пор все его значительные крупные сочинения всех периодов, и когда он был авангардистом, и когда он был полистилистом, они до сих пор живые, и они исполняются, они продолжают звучать как современные. Я уже не говорю о зрелом Пиарте, вот Пиарте мистическом минималисте. И, конечно, вот он продолжает работать в этом направлении сейчас, и каждое его произведение – это маленький шедевр. Но вот, скажем, четвертая симфония, о которой мы тоже говорили, это совсем не минимализм и не мистический минимализм. Сочинение посвящено Михаилу Ходорковскому.
Когда он еще сидел в тюрьме.
Да. И, во-первых, сам факт вовлечения композитора вот в такие текущие политические вопросы характерен для Пиарта, для его темперамента. А во-вторых, оно и музыкально отличается от его других опусов. Это очень экспрессивное произведение. И здесь, как всегда, тоже в таких случаях непонятно, что было впереди, где лошадь, а где телега. То есть, посвятил ли он это сочинение Ходорковскому, потому что оно было написано вот в такой несвойственной позднему Пиарту взрывной экспрессионистской манере, или же наоборот, мысль о Ходорковском способствовала тому, что эта симфония стала вот таким главным музыкально выразительным опусом в другой совершенно эмоциональной сфере, чем традиционный Пиарт позднего периода. Так что, видите, он все еще может поражать.
А, Соломон, а какой Пиарт вам ближе всего?
Вы знаете, всех трех периодов главных его. И авангардный Пиарт, и полистилистический Пиарт, и Пиарт мистического минимализма. Хочу я показать в качестве заключающего традиционно наш с вами разговор всегда музыкального фрагмента отрывок из сочинения Пиарта 1977 года под названием «Фратрес», которое многим нашим слушателям покажется знакомым, и не случайно. Эта музыка звучит в очень популярном и известном нашим слушателям в фильме Тенгиза Абуладзе «Покаяние», который в свое время произвел сенсацию тем, что впервые открыл это заговорил о сталинских репрессиях. И там замечательные сцены, когда репрессированные сплавляют деревья, на которых вырезаны инициалы узников ГУЛАГа. Вот эта сцена...
И жены их ищут эти бревна, чтобы узнать, живы ли их мужья.
Да, это изумительная, в своей глубокой, трогающей душу символики сцена. Она идет под музыку из «Фратрес» Пиарта. Исполняет эту музыку Гидон Кранах, скрипач замечательный.
Который постоянно исполняет музыку.
музыку Пиарта.
Пиарта в том числе и четвертую симфонию он участвовал, правильно?
Да, но тут что интересно, партию фортепиано исполняет другой наш с вами любимец американский, джазмен Ки Джаред. Здесь он
помимо джазмена, он великолепно играет еще и Бах.
Да, он традиционный фортепианист, потому что он играет на клавесине и Баха, и Шостаковича играет. Вообще замечательная фигура. А что касается Кремера, то он просто во многом на своих плечах вынес, способствовал этой всемирной популярности сегодняшней Пиарта. И только что вышел диск на лейбле Deutsche Grammophon, где Кремер исполняет новое небольшое сочинение под названием «Эстонская колыбельная Пиарта» и также «Экс Контрарио» – большой получасовой опус нашего юбиляра прошлого месяца Гии Кончели, грузинского композитора. А мы вот этим отрывком фрата закончим на разговор и пожелаем Арво Пиарту, замечательному композитору и удивительному человеку, доброго здоровья и дальнейших творческих успехов. С днем рождения, Арво!
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Татьяна Толстая, Андрей Загданский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.